Я сегодня вечером буду говорить о кое-каких вещах, которые, может быть, для некоторых будут новыми, а для других нет. Это должно быть такое собрание, где мы сможем рассмотреть развитие согласно пророческому слову. Мы ведь уже в прошлом имели такие собрания, где мы возвещали полное Евангелие. И то, что произошло на Голгофе, конечно же, мы так приносили все это близко, как только можно было это сделать. И я не думаю, то, что нужно еще об этом как-то яснее сказать или как-то это представить. Кто под таким возвещением слова не станет верующим, тот тогда и не станет верующим, если бы кто-то воскрес из мертвых или бы ангел пришел с небес. Так как Божье Слово, ведь оно ж находится над всем. И если же мы Божьему Слову дадим говорить к нам как Божьему Слову, тогда ведь это ж достаточно. Чье слово может быть еще мощнее, чем слово нашего Бога? Его слово — это всемогущее слово, так об этом написано. Он, Бог, несет всю Вселенную через свое слово. И в этом слове действительности находится временный план Божий, находятся отдельные эпохи, особенно последнее время, также записано в Слове Божьем во многих разных местах из Библии. Некоторые нам, конечно же, известны, если же речь идет о том, чтобы можно было состояние последнего времени вообще бы описать. Тогда ведь Павел достаточно об этом говорил в посланиях. И из этого я сейчас хочу прочитать два места. Первое из первого послания к Тимофею 4 главы, а второе место потом из второго послания к Тимофею 3 главы. Итак, сейчас первое к Тимофею, 4 глава, 1 стих. «Дух же ясно возвещает, что более в поздние времена некоторые отступят от веры, потому что они обратятся к духам, ведущим в заблуждение и учениям, происходящим от демонов, обольщенные лицемерным поведением лжеораторов, носящих выжженное клеймо вины в собственной совести. Это люди, запрещающие вступать в брак и заповедующие воздерживаться от пищи, которую Бог сотворил, чтобы верующие и все, познавшие истину, с благодарением вкушали ее. Теперь второе место из второго к Тимофею, 3 главы. Здесь я наверняка не буду весь текст читать, только начало, а потом еще 8 стих. С первого стиха. «Но это ты должен знать, что в последние дни наступят ужасные времена, ибо люди будут себялюбивыми, жадны к деньгам, хвастливы и высокомерны, злоречивы, родителям непослушны, неблагодарны, безбожны, без любви и верности, клеветники, неумеренные, необузданы, враждебны всему доброму». И здесь потом продолжается все это дальше и дальше, вплоть до легкомысленности и надменности. Но потом приходит 8 стих. «Точно так же, как однажды и Ани, и Амври восстали против Моисея, так и эти восстают против истины. Люди с разрушенным умом и ненадежны в вере. Мы живем в такое время, где все эти вещи происходят. Сразу же, в следующей главе, во втором к Тимофею, в четвертой главе, мы находим увещевание, которое мне значит самое большее из всех тех, которые когда-либо было дано и которое находится в Святом Писании, потому что мне это лично во Франции, в Марселе, было повелено, чтобы я это слово прочитал. Я никогда этот день не забуду. Я находился вместе с братом Барелье в Марселе, и у нас было собрание. И там в первый раз меня спросили братья о семи громах. И я ничего об этом не знал к тому времени, и сегодня я также ничего об этом не знаю. Я только обо всем этом уже в курсе. Но как бы оно ни было, я был очень сильно огорчен, так как это было в первый раз, то, что я не смог на какой-то вопрос ответить. И я отправился в мою комнату. Это была прекрасная комната, может быть, 9 квадратных метров, очень маленькая и еще при том холодная. Но на следующее утро я проснулся от громкого голоса. И голос Господа всегда приходит сверху справа. Никогда спереди или слева, но сверху справа. И голос Господа проговорил со всей мощностью: «Встань и прочитай 2 к Тимофею, 4 главу». Я не подчеркиваю все это так ясно, как это подчеркивал Господь в своем разговоре. И каждое слово было ясно изречено, как это нельзя сделать лучше. И я только на какой-то момент подождал, я медлил, колебался, и я не знал, одеться ли мне или не одеться. Вы знаете, как это выглядит. И голос прозвучал во второй раз, но он прозвучал еще мощнее, с требованием, с вызовом. «Встань и прочитай 2 к Тимофею, 4 главу». Я это сделал. Я прочитал с 1 по 5 стих. И потом начал снова с 1 стиха читать и дошел до 2 стиха. И здесь написано, в 1 стихе: «Я заклинаю тебя перед лицом Бога и Христа Иисуса, который однажды будет судить живых и мертвых, и при явлении Своем, и при царствовании Своем. Возвещай Слово, выступай с Ним. Приходишь ты в удобное или не в удобное время. Обличай, делай выговор, увещевай со всяким приложением долготерпения и поучения». И, конечно же, я до этого уже был прочитал ту часть, где написано, что придет время, где к здравому учению повернуться спиной и так далее. Когда я это прочитал, то я знал, что о семи громах никогда нельзя будет проповедовать, потому что это не записано как Слово Божье в Святом Писании. И там было ясно сказано: «Не пиши, но запечатай то, о чем проговорили семь громов». И даже может прийти ангел с небес и мне сказать то, что у меня есть тайны о семи громах. Я бы ему сказал, без всякого превознесения: «Возвратись туда, откуда ты пришел». Никто себе не может такое представить, какая уверенность в такие моменты приходит от Бога в сердце человеческое. Это тогда больше не приходит из размышления, но действительно через действие Божье, и как раз-таки это произошло там. И по этой причине моя ответственность заключается в том и останется до самого конца, чтобы возвещать Слово. И те вещи, о которых говорят, они должны найти свое подтверждение в Слове. И как мы сегодня вечером уже увидим, то, что есть такие описания в Святом Писании, есть символы, есть прообразы, и тогда нужно знать духовные значения, чтобы можно было понять, о чем вообще идет речь. Я хочу начать с Луки 21 главы, с 24 стиха. И ведь наш брат уже сегодня здесь впереди сказал, когда он видел, как там те евреи садились в самолет, то ему пришла такая мысль, то, что они будут собраны, и они возвращаются домой. Итак, Лука, 21 глава, 24 стих. Здесь написано: «И падут они от острия меча, и будут уведены в плен посреди всех языческих народов. И Иерусалим будет попираем язычниками, пока не закончатся времена язычников». Так об этом сказал сам Господь. Все, что касается земных вещей, то Он может указать просто на какие-то вещи, как, например, написано в Луки в 21 главе, в 20 стихе: «Когда же вы увидите Иерусалим, окруженный войсками, то потому узнаете, что пришло разрушение его. Тогда верующие в Иудее да бегут в горы, и жители города да выходят из него, а живущие в селах да не входят в город». Я не хочу дальше читать. Я хочу только подчеркнуть один пункт. Господь говорил заранее о определенных развитиях. Когда они начнут исполняться, тогда верующие в Иудее должны бежать в горы. И кто читал историю, тот знает. Ведь Иосиф Флавий описывал об этом. То, что верующие, когда римляне под управлением Тита окружили Иерусалим в 68 году, то тогда все верующие убежали, и никто из них не погиб, кто был верующим. Но только неверующие, они стали жертвой этого суда. Верующие знали, то, что в тот момент, когда Иерусалим будет окружен, тогда уничтожение, разрушение города находится близко. И они верили Господу, и они приняли это как за знамение. И вот им была оказана помощь. О последнем времени у нас действительно есть много описаний. От Матфея 24 главы вплоть до Откровения, и там написано о войнах, о военных слухах, о голоде, о катастрофах, всякого рода нам об этом описывается. И будут происходить знамения, чудеса в солнце, в луне и в звездах. Многое, что произойдет. А потом Павел пишет в первом послании к Фессалоникийцам, там он описывает очень ясно. Первое к Фессалоникийцам, в пятой главе, здесь он говорит следующее, с первого стиха. «А что касается времени и часа, то в этом, возлюбленные братья, вы не нуждаетесь в письменном поучении, ибо вы сами точно знаете, что день Господень придет так, как вор ночью». И теперь идет знамение. «Ибо когда они скажут: теперь царит мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их погибель, как схватки постигают беременную женщину. И они, конечно же, не избегут. Не тогда, когда будет слышно о войнах и о военных слухах, но когда будет введена фаза мира, когда силовые блоки начнут распадаться, и когда последнее формирование будет происходить так, как об этом нам в Слове Божьем описано, и как мы видим это перед нашими глазами. Если же мы здесь уже живем на этом континенте, который в пророчестве имеет самое великое значение, какое значение имеет Китай? Какие значения имеют другие континенты или же страны? Итак, мы имеем это невезение или же привилегию, где огромная часть истории связана со спасительной историей и где она происходит. И мы сейчас увидим то, что мы находимся посреди всего этого развития, о котором уже в Святом Писании было сказано заранее. Я хочу прочитать еще одно слово из Исаии 21 главы, чтобы можно было нам показать то, что Бог всегда информировал свой народ. И в этом ничего не изменится вплоть до этого времени. Исаия 21 глава, 11 и 12 стих. «Изречение о Думе от Сеира кричат мне, страж, какой час ночи? Страж, какой час ночи?» Страж отвечает, наступает утро, но еще ночь. Если хотите знать больше, то придите в другой раз опять и спросите. Мы хотим знать больше. Мы желаем знать больше. И мы приходим поэтому сейчас и спрашиваем Господа. И принимаем ответ из Святого Писания. Из послания к Римлянам 9 главы я хочу прочитать 28 стих. Римлянам 9 глава, 28 стих. Чтобы наши братья могли без всяких трудностей перевести, поэтому я не буду торопиться. Римлянам 9 глава, 28 стих. «Ибо Слово Свое Господь, давая происходить вещам уверенно, и удар за ударом, или же шаг за шагом, приведет к исполнению на земле». Страж, какой час ночи? Страж, насколько все продвинулось? И как далеко зашло развитие взаимосвязи с пророческим словом, где мы сейчас находимся, и что жить в ближайшем будущем произойдет. Может быть, кто-то скажет, нам достаточно, если мы по милости станем блаженными. Почему же тогда Бог прикладывал такие усилия, и Иоанну на острове Патмос показал будущие вещи через откровение? Почему же тогда были написаны 22 главы откровения? Потому что они были необходимы. Мы нуждались в информации. Почему же нам описан пророк Даниил со всеми его 12 главами? Мы нуждались в Божьей информации. И когда придет время, чтобы мы потом распознали, как все далеко зашло. Я хочу прочитать дальше из Исаии 14 главы. Исаия 14 глава, и именно что касается народа израильского. Я слышал, как брат Бранхам несколько раз говорил, если вы хотите знать, сколько времени, тогда посмотрите на часы. Если вы хотите знать, какой день в неделе, тогда посмотрите на календарь. Но если вы хотите знать, насколько продвинулось все время, тогда посмотрите на народ израильский. И я думаю, то, что мы будем делать хорошо, если мы те знамения, которые Господь нам дал, будем принимать их к сердцу, будем их видеть и будем ориентироваться по ним. Исаия 14 глава, с 1 по 2 стих. «Ибо Господь смилуется над Иаковом и еще раз изберет Израиля и приведет их на родной земле их к покою. При этом чужие присоединятся к ним и приобщатся к дому Иакова, и народы возьмут их и принесут их на место их. И дом Израиля будет в земле Господа иметь рабов и рабынь, так что они тех, которые держали их прежде в плену, самих будут держать в плену и господствовать над прежними тиранами своими. Самое главное в этой взаимосвязи то, что Бог свой народ израильский заново изберет и возвратит их. И мы ведь уже на последней поездке это ясно видели. И я наверняка был 9-й раз в Израиле. И Бог ведь народ и землю благословил сверх мер. Видимо, благословил. И из-за этого мы радуемся. В Луки, в 21 главе, мы уже читали эти слова, но я хочу еще пару стихов взять к этому. Луки, 21 глава, и именно 29 стих и 30. Затем он сказал им еще одну притчу. Посмотрите на смоковницу и на все другие деревья. Как только они распускаются, когда вы видите это, то сами знаете, что теперь близко лето. Так и вы, когда увидите все это сбывающимся, то знаете, что близко Царство Божье. Истинно, я говорю вам, этот род не пройдет, пока не произойдет все это. Небо и земля пройдут, но слова мои никогда не пройдут. Сегодня мы хотим в этом тексте сосредоточиться на словах, где говорится «смоковница» и «все другие деревья». Итак, не только смоковница, но также и другие деревья. Не только народ израильский, но также и все другие народы. Они сделаются самостоятельными, они сбросят с себя ярмо и получат свою независимость. Я знаю в Англии одного хорошего друга. Он злой на немцев, потому что через Вторую мировую войну Британская империя развалилась. Я ведь ничего с этим не могу поделать, то, что так случилось. Но есть такие вещи, которые произошли в этом развитии со Второй мировой войны, за которыми мы просто можем наблюдать, потому что последнее время набирает свой ход, и именно с великой скоростью в последние месяца. После Второй мировой войны не только Израиль стал самостоятельным, но также вся Азия и вся Африка. Находился ли кто-то под французской или английской властью? Все народы стали самостоятельными. Нам повезло то, что мы наши колонии уже возвратили при Первой мировой войне. Поэтому у нас сегодня лучше, чем у других. Но это сейчас давайте не будем смешивать с политикой. Что же произошло? Сразу же в 40-е, 50-е годы, я знаю еще многие страны, когда они еще не обрели никакой независимости, и я также знаю их после этого, все распустилось. Когда смоковница и все другие деревья, прочитайте это в Осии, в 9 главе, в 10 стихе, там написано, то, что Бог, Израиль, как плод смоковницы, нашел в пустыне. Это символ на Израиль. Но теперь не идет речь только о смоковнице. Речь идет о всех других деревьях. И сразу же после Второй мировой войны пришла волна освобождения от всякой опеки и господства. И что же мы замечаем? В нынешнее время, в прошлые месяца, пришла новая волна, и все сбрасывают с себя ярмо и хотят свободно решать, и хотят выйти из порабощения и быть освобожденными от всякой опеки. Все, что находилось в приготовлении в последние 5 лет, с того времени, как Горбачев перенял власть, то все это в прошлые месяцы проявилось как плод. Вся Восточная Европа расцвела, и ярмо было сломлено, и свобода, которая им принадлежит, была достигнута. И мы также в этом видим исполнение Писания. И кое-что еще также придет, насколько продлится время. Наверняка мы сейчас намного ближе к концу, чем мы об этом все думаем. И никто из нас не может сказать, продлятся ли еще годы или месяца. Но одно мы можем сказать со всей уверенностью. Мы вошли в последнюю фазу последнего времени. И я верю, то, что мы, как дети Божьи, имеем право, чтобы можно было обращать внимание на знамения времен и также на то развитие, которое происходит, чтобы мы могли потом распознать, сколько сейчас времени по мировым часам. Вы, конечно же, не посчитаете чем-то плохим, если я только прочитаю 2 отрывка из 2 разных проповедей брата Бранхама, который уже в 1933 году видел много разных видений. Он видел, как Муссолини придет к власти в Италии. Он видел, как Гитлер придет к власти в Германии. Он видел установление западного вала, который называется линией Зигфрида. И ведь для него, как американца, с его низким уровнем образования, это было бы что-то, если бы он географически все мог бы это так распределить. Ведь по статистике, в среднем американцы почти что не знают Европу. Ведь Америка сама по себе достаточно великая, чтобы можно было заняться тем, чтобы знать ее. Но с великой точностью он смог заранее сказать о всех тех вещах, которые придут. И то, что Америка будет вовлечена в войну, и то, что победа не будет нашей, но победа будет на другой стороне. И тоже это он видел. Но это было еще не все. Он потом видел видение, женщину, красивую женщину, в царском одеянии. Она сидела на престоле. И голос сказал ему, она жестока в своем сердце. По наружности была прекрасна, со всей пышностью, но в сердце была жестока. И я попрошу сейчас, чтобы вы все это правильно поняли. То замечание, которое я делаю, его просто нужно сделать. Пожалуйста, здесь и везде, все вы, которые будете слушать эти проповеди, если мы упоминаем коммунизм или католицизм, тогда ведь мы не упоминаем тех людей, которые там находятся, но само дело системы, не людей. Люди ведь сами страдают в этом. Понимаете ли вы это? Но брат Бранхам сказал следующее. 6 августа 1961 года. Он говорит, я не был против Германии. Я был против нацизма. Я не был против Италии. Я был против фашизма. И подумайте о том. Я на то время сделал еще другое предсказание. И многие из вас, пожилые, помнят это. Я сказал, сейчас выступят 3 изма. особенным образом, которые укоренятся в мире. Фашизм, нацизм и коммунизм. Я сейчас читаю с английского. И я сказал, то, что они все вольются в коммунизм. А потом я вам всем повторял, обратите ваш взгляд на Россию. Вы вспоминаете еще о том, обрати свой взор на Россию, так как все вольется в коммунизм, а потом, в конце концов, все очутится в католицизме. Подумайте о том, все очутится в последнем времени в католицизме. У нас были эти вещи, мы знаем. И кто же в эти дни видел разноцветные плакаты для выборов на наших столбах? Вы читали все заголовки? «Социализм уходит, а мы приходим». Эти плакаты были высотой в 2 метра и метр в ширину. И каждый мог их хорошо видеть. «Социализм уходит, а мы приходим». Кто же такие мы? О чем шла речь там? И вы можете сказать, брат Франк, ты сегодня видишь политическую речь? Нет, этого я не делаю. Иначе бы я стал политиком. Но это мне просто не подходит. Я прочитаю еще немножко больше. Из проповеди брата Бранхама с 19 марта 1962 года. И здесь он говорит, идет дождь поучения. Что это? Насаждение семени в землю. Что же это? Что происходит? Мы распознаем то, что и зашел дождь поучения. У баптистов цель заключалась в том, чтобы можно было иметь на миллион больше церковных членов в 1944 году. Билли Грэм, великие пробуждения, великие евангелисты. Посмотрите, что он сделал. Посмотрите на Орел Робертсона и также пятидесятники. Это был дождь поучения, который прошел. Был также национальный дождь поучения. Коммунизм в любой нации посреди человечества был посеян. Было также пробуждение Рима. Знаете, что произойдет, когда они отдадут восточную часть Берлина? Это тогда приведет к завершению коммунизм. Это тогда приведет Римскую империю в ту позицию, в которой она находилась во времена Иисуса. Конечно же, так оно будет. Вы это слышали? Вы, братья и сестры, из Германской Демократической Республики, насколько я помню, построение стены началось 13 августа 1961 года, а здесь 19 марта 1962 года, говорит брат Бранхам, знаете, что произойдет, когда они возвратят восточную часть Берлина? Чем мог Берлин его интересовать? Он ведь живет от него так вдалеке. Он сделал это изречение, и за это мы благодарны, то, что он его сделал. Когда будет возвращена восточная часть Берлина, тогда это приведет к падению коммунизма. Посмотрите сегодня на Восточную Европу. Ведь там все кончено. Люди меняют ведь даже все названия в своей стране. Они больше ничего не хотят слышать о социализме и что с этим связано. Почему все это происходит? чтобы было исполнено, о чем Божье Слово уже сказало заранее, и что брат Бранхам уже подчеркнул, то, что все войдет под господство Рима. Я вам еще несколько мест из Библии сегодня вечером почитаю, чтобы вы знали, в чем дело. И я думаю, в действительности, то, что это необходимо как раз-таки сейчас, чтобы можно было раскусить все это дело. И послушайте, если вам кто-то скажет, то, что нам не нужно знать о всех этих вещах, чтобы стать блаженным, послушайте, что об этом говорит Слово Божье. Например, если кто-то примет клеймо зверя, тот будет мучим перед лицом Божьим во веки вечные. Но если же мы не знаем, в чем дело, тогда ведь мы можем залететь во все это дело и можем заниматься рамба-замбой и со всей музыкой, и что к этому еще принадлежит. И даже не будем знать то, что мы сами уже залетели в то дело, в которое мы не хотели залететь. И согласно тому, что видел пророк Даниил, в действительности пребывает до самого конца Римское мировое царство. И я хочу особенно прочитать из Даниила 7 главы, чтобы сделать небольшое приготовление для Откровения 13 и 17 главы. Даниил, 7 глава. Вы знаете то, что пророк Даниил, он видел видение. И здесь Даниил, 7 глава, 3 стих. Да, может быть, мы прочитаем уже 2 стих. «Я, Даниил, имел в моем ночном видении явление и видел, как четыре небесных ветра возмутили большое море. Тогда вышли четыре могущих зверя из моря, каждый отличающийся от другого». И теперь 7 стих. «Затем вдруг явился мне в ночном видении моем четвертый зверь, ужасный и страшный и весьма сильный. Он имел мощные зубы из железа. Он пожирал, дробил и топтал то, что оставалось ногами своими. Он выглядел совсем иначе, чем все те прежние звери, и имел еще и 10 рогов. Пожалуйста, запомните себе эти 10 рогов, а потом вы можете сами прочитать дальше о высокомерной речи, которая велась и так далее. Я прочитаю сейчас 17 стих. «Те могучие звери, четверо числом, означают четыре царя, которые восстанут на земле. Но святые Всевышнего получат власть и будут иметь власть вплоть до вечности и до вечности вечностей». Здесь мы больше не хотим ближе подходить ко всему этому, но вообще-то здесь должно быть написано «от иона до иона», ведь вечность не начиналась и никогда не закончится, и ее также нельзя разделить. Давайте прочитаем дальше. Даниил, 7 глава, наверняка это 23 стих. «Итак, он дал мне следующую информацию. Четвертый зверь означает четвертое царство, которое будет на земле. Прежде были четыре царя с четырьмя зверями. Теперь здесь четыре царства. Слушайте внимательно. Четвертый зверь означает четвертое царство, которое будет на земле, отличающееся от всех других царств. Оно будет поглощать всю землю и топтать, и дробить ее». Вы можете прочитать сами дальше, И кто прочитает дальше, тот заметит, то, что четвертый зверь и описание, которое следует после, оно ведь сразу же связано с тысячелетним царством. Ведь так здесь написано в 27 стихе. «Затем царство и владычество и власть над царствами под всем небом будут даны народу святых Всевышнего. Царство Его будет вечным, и все другие власти будут служить и повиноваться Ему». Вы можете сами прочитать это в истории. То, что Римское мировое царство началось, когда это было наверняка в 31 году до Христа. И это последнее царство, и будет длиться до самого конца. И еще даже не прошел год, где федеральный канцлер Коль и французский президент Франсуа Миттеран находились в коронационном зале в Ахане, и я слушал их разговор, и они оба сказали, то, что речь идет о восстановлении Европы, которая является отечеством стран. Замечательная формулировка. Ведь вообще-то можно ту же самую формулировку услышать везде. И так жить о Европе, которая должна простираться от Атлантики до Урала. О чем сейчас идет речь? Кто имеет господство? Имеет ли его Франция или Россия или Германия? Где находится господство? Где ведется всемирная определяющая политика? Кто об этом знает? Что? Да, это понятие, оно немножко большое. Ведь в Риме есть семь холмов. И так жить одно отделение, так на стороне, это Ватикан. И как раз-таки на прошлой неделе Папа Римский и Арафат были показаны здесь на фотографии, и разговор шел о том, как на Среднем Востоке должно идти все дело с Израилем и с Палестиной. И тут один человек в Литве сказал, он позовет папу как посредника, чтобы он изрек право. И то, что Кемп-Дэвидские соглашения были заключены в Ватикане. И это я слышал от одного человека, который знает об этом стопроцентно. Политика не делается сегодня везде. Ее только везде исполняют. Делают ее в центральном месте. Разве Горбачев, когда это было пару дней назад, на прошлой неделе, сказал в своей речи, то, что мне кажется так, как будто ко всему миру прикоснулась волшебная палочка. Вошли такие развития, которые никакой человек не ожидал. И все развития перехлёстывают всех политиков. Они должны наблюдать только за тем, чтобы они успели, так как с такой скоростью сейчас все происходит. И даже все эти фотографии здесь нельзя показывать. Все, что меня особенным образом впечатляет, то вот здесь эта фотография, которую вы, конечно же, у нас можете взять у каждой стойки в банке, на которой стоит ЭКЮ 92-й год. И кто хоть немножко проинформирован в политике, тот ведь знает то, что ЭКЮ, которая называется Европейской валютной единицей, и все те, которые входят в ЕС, они все рассчитываются учетной единицей. Не на основании доллара, не на основании немецких марок, но расчет ведется на основании ЭКЮ. И здесь, в Федеративной Республике Германии, сформировали золотую и серебряную монету. Но это не было бы так сильно страшно. Но знаете, что я здесь на ней вижу? Блудницу на звере на одной монете, а на другой стороне монеты орел. Блудница на звере. Мы это еще положим в витрину, чтобы вы все завтра могли ее увидеть. А на другой стороне, будь это на золотой или серебряной монете, находится орел. Вы это поняли? Я сейчас прочитаю из Библии. Блудница скачет на звере. Даже сами люди, которые не знают Бога и не знают Божье Слово, но они просто были брошены в это развитие последнего времени. И имеем ли мы сегодня господина Коля, что в немецком обозначает капуста от переводчика, или имеем качан от капусты? Ведь развитие все определяет, но не политики. И это мы должны просто так увидеть, ведь все вещи идут, они намного быстрее идут, чем мы об этом думаем. В 1984 году при замене рейхсмарки на немецкую марку я действительно пошел, чтобы забрать мои 40 немецких марок. Глава семьи получил 60, а все другие получили по 40. И тогда ведь на пятимарковой купюре уже находилась блудница на звере. Уже тогда, в 1984 году. И это было в этой стране, в которой мы сейчас находимся. А потом пришло время молчания. А теперь, вдруг, внезапно, в конце этого поколения, приходят снова мыслительные процессы, которые уже были, и те же самые символы опять появляются. Возлюбленные, я хочу, чтобы вы знали также это. Брат Бранхам действительно видел видение последнее время. И были даны увещевания, будь это в Святом Писании, чтобы мы обратили на это внимание, какое развитие сейчас будет. И я только надеюсь, то, что мы все это увидим и также поймем. Перед открытием семи печатей, об этом вы все знаете, явилось это облако в небе, и семь ангелов, брат Бранхам посчитал их слева направо. Они сразу стояли перед ним. И он сказал, «Тот, который стоял по левую меня, он значил мне намного больше, чем все другие шесть». И это был седьмой, который говорил к нему. Он мог в точности их описать. И потом он действительно в это облако был взят. И ему было сказано, «Возвратись в Джефферсонвилл, так как время открытия семи печатей пришло». Если кто-то читает книгу семи печатей, может быть, он в первый раз не так много увидит и не так много поймет. Но если Дух Божий нам открывает уразумение, тогда ведь мы где-нибудь найдем ядро всего дела. И будем за это Бога благодарить. Для всех вещей нам должно быть открыто духовное понимание. И я также сегодня вечером с собой принес журнал Life. Здесь они на этой странице также внесли эту фотографию с облаком. И весь мир знал об этом. Конечно же, в таком журнале, как в этом, где такое качество бумаги, с этим много ничего не начнешь. И здесь написано «And the high cloud, ring of mystery». И это обозначает «высокое облако», «кольцо тайны». Они не могли это объяснить. Там находился муж Божий, которого Господь уже заранее об этом проинформировал. Что произойдет? И оно так действительно произошло. Давайте жить, подойдем к Откровению 13 главы. И давайте жить вместе, попросим Бога о том, чтобы Он нам открыл духовное уразумение по милости. Откровение 13 глава с 1 стиха. «И увидел я, как из моря». Помните ли вы еще о том, что видел Даниил? Он видел то, что море было взбудоражено. Не так ли? И то, что оттуда вышли четыре зверя. Иоанн видел то же самое. «И увидел я, как из моря выходит зверь, имеющий 10 рогов и 7 голов, и на рогах его 10 царских корон, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен пантере, но ноги его были как ноги медведя, и пасть его как пасть льва. И теперь послушайте, что здесь написано. Тогда дракон дал ему силу свою, и трон свой, и великую власть. Это мне совсем не нравится, но так оно есть. Итак, представьте себе, если жить эта последняя мировая власть этому последнему зверю, этому римскому мировому царству, старый дракон, сатана, предоставит свой престол и свою власть, знаете, что тогда будет? Вы знаете, что тогда будет происходить? Я вам прочитаю этот стих еще раз. Вторую часть со второго стиха. «Тогда дракон дал ему силу свою, и трон свой, и великую власть. К тому же одну из голов своих, которая была как бы забитая на смерть, но смертельная рана, которая снова исцелилась, и вся земля смотрела на зверя с изумляющим восхищением и поклонялись дракону, потому что он дал власть зверю. И поклонились зверю и сказали, кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним». И здесь потом продолжается дальше с тем человеком, который стоит во всем этом деле. О чем у нас сейчас идет речь при чтении этого текста? Последнее время. Больше не 4 зверя, но 1 зверь выходит из моря. Одна из голов у этого зверя была смертельно ранена и была снова исцелена. И весь мир удивлялся этому. Возлюбленные, кто немножко знает историю, и я тоже ее так хорошо не знаю, только немножко, но из языческого Рима стал папский Рим, а потом все шло туда и сюда, но то, что сейчас происходит, и именно соединение или же сжатие религиозной, политической и экономической власти, как оно все сейчас сжимается, соединяется, такого никогда еще не было на Земле. Скоро мы сможем США и доллар забыть. Тогда ведь будет Соединенная Европа, центральной властью и могуществом. И вы сейчас замечали то, что в Германской Демократической Республике министром иностранных дел стал священник, а другой, может быть, какой-нибудь проповедник, а третий будет иезуитом. Откуда мы это знаем? В любом случае, везде ставятся правильные люди, которые должны исполнять то дело, которое сейчас, согласно пророческому слову, должно произойти. А здесь страна, которая была разделена. И вы знаете, что всем нужны головы. А плохой головой мы еще никогда не были. Но ведь одна голова была смертельно ранена. И ведь это ж разделение, раскол между Востоком и Западом. Ведь он проходил очень близко. И на каком расстоянии демократическая линия находилась от Виттенберга, где к замковой церкви были прибиты 95 тезисов, и где прорвалась реформация. Я не хочу даже ближе подходить ко всем этим вещам, но Бог, Он ведь приложил много усилий, чтобы можно было сделать новое начало. И оно действительно произошло. Великолепно. Реформация проложила путь вплоть до Женевы и Граца. В Женеве немецкий орел стал городским гербом, а в Граце реформация была подавлена, и 30 тысяч человек бежало из Зальцбурга в Силезию и в Западную Пруссию, и страна снова стала черной. А сейчас все достигается через мир. Папа Римский отправился в Женеву на экуменический съезд и там сказал, что я являюсь христианской главой. И никто ему не возражал. Весь христианский мир находится в таком ослеплении, в таком отпадении. Люди больше не видят, куда они идут. И когда я услышал то, что Билли Грэйм сейчас уже в третий раз был у Папы Римского, то мне просто стало больно в моем сердце. Ведь это ж такие мужи, которые имели возможность, чтобы можно было принять свое решение за Бога. Но они предпочли популярность. Господь имеет народ, который должен быть вызван. И если жить, мы должны вызывать, тогда ведь мы прежде должны сами из всего этого выйти. И мы видим сейчас тоже Всемирный Совет Церквей, и есть также две вещи в естественном, и также в духовном. Есть зверь и есть образ зверя. Есть две вещи, не только одна вещь. Есть две вещи. Но второе заботится о том, чтобы все жители земли поклонились первому зверю. Они заботятся о том, чтобы первоначальное дело снова пришло к своему праву. Я прочитаю вам из Откровения 13 главы, с 15 стиха. Да, прежде в 14 стихе тоже написано, может быть, это тоже прочитаем. «И обольщает жителей земли чудознамениями, которые он вследствие данного ему дара творит перед глазами зверя, убеждая жителей земли в том, чтобы сделать образ зверя, который имеет рану от меча и ожил. А также дано было ему дать жизнь образу зверя. Так что образ зверя даже говорил, а также он достиг и того, чтобы были убиваемы все, кто не поклонится образу зверя». Вы можете сами дальше прочитать. Я здесь закончу. Мы должны иметь перед глазами две вещи. Одно — это религиозная область, а потом политическая область. И обе вещи функционируют, работают вместе. И они перемут всю власть. Так как, с одной стороны, это все имеет Римская Церковь, но потом Всемирный Совет Церквей, как что-то противоположное по отношению к Римской Церкви, в котором сейчас объединены в точности 310 церквей, но которые признают власть Папы Римского, но только не все то, что он делает. В любом случае, без всяких противоречий. И мы видим то, что тоже эти вещи набрали свое развитие, где больше не будет никакого поворота назад. И все заново спрашивают, действительно ли оно так необходимо, чтобы слушать слово, которое определено на это время? И я скажу это еще раз. Многие поймут только тогда, когда они будут у Господа, какую цену имели Божьи откровения, слова, которые были открыты Духом на наше время. Будьте однажды честны. Разве вы смогли бы сами различать все эти вещи? Знал бы я сегодня, что значит то или другое? Если бы Бог не послал своего раба и пророка, и если бы пророческое слово не поставил бы на светильник. И тоже об этом он говорил, когда Восток и Запад соединятся вместе, и сразу же после того, как Хрущев снял свою обувь и обувью бил по столу в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, и после этого брат Бранхам проповедовал и сказал, то, что Восток и Запад соединятся вместе. И мы сейчас это видим. И снова жить задается вопрос, кто все это так определил? Разве Горбачев знал, что он делал, когда он в 1985 году пришел к власти? Нет. Но он сделал вступление, а другие собирают сейчас плоды, которые он посеял. Но это развитие было необходимо. И вы видели, кто воспользуется этой возможностью? Брат Кир, ты ведь только что находился в Румынии. Сколько же епископов там Папа Римский уже поставил? Было ли их 12? Везде он находится в пути. Будь политически, будь экономически, будь это в религии, есть только один голос, который все слушают. И слово из Откровения 17 главы говорит нам о том, то, что это есть тот город, который господствует над царями земными. Я прочитаю вам сейчас это из Откровения 17 главы, с 1 стиха. «И пришел один из семи ангелов, которые имели семь чаш, и говорил со мной, и сказал, «Пойдем, я хочу показать тебе суд над великой блудницей, которая сидит над многими водами». О водах мы прежде читали, то, что зверь выходит из воды. Что же это обозначает вода по-библейски? Здесь, в пророческом смысле, Откровение 17 глава, 15 стих. Затем он продолжал. «Воды, которые ты видел, где сидит на троне блудница, это народы и толпы, народности и языки. Не только одна страна, но все страны включены этого континента, и все народы должны предоставить свою власть этой власти, этому зверю, на котором скачет блудница. Дайте мне прочитать дальше. Откровение 17 глава, со 2 стиха. Здесь написано, с которой блудодействовали цари земли и от вина разврата, которой опьянели жители земли. Кто скачет на ком? Кто имеет высшую власть? Кто такая женщина? Ведь об этом я вообще даже вам не говорил. На этой монете, на золотой и на серебряной монете, находится коронация с 12 звездами, как это можно видеть везде у Марии. 12 звезд окружают весь этот образец с блудницей, которая сидит на звере. Блудница скачет на звере. Только с той разницей, то, что она украла образ настоящей общины из Откровения 12 главы, где написаны такие слова. Откровение 12 глава с 1 стиха. «И явилось на небе великое знамение. Жена, одетая в солнце, под ногами ее была луна, а на голове ее венец из 12 звезд. Я Богу благодарен, то, что я слышал, как брат Бранхам проповедовал об этой главе в проповеди «Вопросы и ответы». И там он сказал, что это настоящая община. И солнце обозначает отрезок времени Нового Завета. Солнце праведности взошло нам со спасением под крыльями ее. А луна обозначает Ветхий Завет. И только через Новый Ветхий Завет получил озарение и исполнение. Как и луна отражает солнечный свет, и она, община, стояла на том фундаменте, который уже был положен. И потом она была коронована короной из 12 звезд. Вы можете об этом прочитать. Когда Иисус явился Иоанну на острове Патмос, то речь шла о 7 звездах. И 7 звезд — это были 7 ангелов, 7 посланников. А 12 звезд, которыми коронована новозаветная община, это есть учение 12 апостолов. Блудница из Откровения 17 главы украла этот образ, и она украсила себя этой короной из 12 звезд. В этом мы ничего не можем изменить, но мы знаем в точности, куда принадлежат все эти вещи и как нам их нужно распределять. Я прочитаю дальше из Откровения 17 главы со 2 стиха. «С которой блудодействовали цари земли, и от вина разврата, которой опьянели жители земли. И повел он меня в духе в пустыню, и увидел я там жену на звере багряном, который был исполнен богохульными именами и имел 7 голов и 10 рогов». Мы могли бы прочитать еще дальше, ведь описание, оно так точно. 7 зверей, 7 царей, 7 царств. Но потом приходит третье, чтобы мы не заблудились и 100% знали, о чем здесь идет речь. Я прочитаю вам из Откровения 17 главы, 9 стих. Здесь требуется разум в сочетании с мудростью. 7 голов — это 7 гор, на которых сидит на троне жена. И кто-то мне сказал, ведь есть еще больше мест, которые построены на 7 холмах. Может быть, оно и есть, я не знаю. Но об этом ведь не идет речь. Речь идет о том, чтобы все описание соответствовало. Я прочитаю последний стих из Откровения 17 главы. Стих 18. «Жена же, наконец, которую ты видел, есть великий город, который имеет власть над царями земли». Вы все вместе со мной читали? Москва ли это? Ведь никто в это не верит. Вашингтон ли это? Ах, я попрошу вас. Или, может быть, это Бонн? Ах, забудьте. Или Париж? Это Рим. И там Ватикан. И я не могу ничего с этим поделать. Бог меня не призвал для того, чтобы говорить в притчах. Время пришло, где нужно ясно излагать, в каком развитии мы сейчас находимся. Эта власть собирается вместе, и блудница скачет на этом звере, и нам это, конечно же, не нравится, но дракон, сатана, он дает ему свою власть. И я сам в себе так подумал. И это я хотел бы нам передать дальше как молитвенную просьбу. Если же сатана своему заместителю здесь, на земле, своему представителю передает в распоряжение свой престол и свою власть, разве не было бы тогда хорошо, если бы наш Бог дал бы нам немножко участия в Его власти, в Его господстве? Мы нуждаемся в силе Божьей. И чем больше сатана дает власть своему представителю, тем больше пусть жить Бог дарует нам снаряжение, чтобы мы могли встретиться с этим делом. И тогда у нас есть обетование, то, что Он все восстановит, и то, что Он все приведет в правое состояние. Мы ведь знаем, что если сатана даже кое-что и может, то ведь есть один всемогущий, и это есть Бог. Нету двух всемогущих, есть только один, и это есть всемогущий Бог. Но еще раз я хочу нам положить кое-что на сердце. Если же сатана своему представителю сейчас в последней фазе предоставляет свой престол и свою власть и свою силу, чтобы он мог делать то, что нужно сделать, в злом намерении, что жить тогда должен делать Бог? Должен ли Бог на все это смотреть, как все это будет происходить? Или же мы можем тогда Бога просить о том, чтобы Он смиловался над нами, и чтобы Он положил конец нашему бессилию и снарядил общину силой Божьей, силой Святого Духа, чтобы мы могли изрекать Слово нашего Господа, и чтобы то, что мы говорим во имя Господа, чтобы и это действительно происходило, чтобы Бог на месте мог подтвердить свое слово. Мы верим в это. И тоже относительно этого брат Бранхам видел уже заранее то, что на то время, когда придет давление на общину-невесту, тогда это будет короткий отрезок времени перед восхищением, где Бог проявит свою власть в невесте. Брат Бранхам даже видел то, что люди были исцелены. Он даже видел чудеса творения. Он даже видел то, что люди заходили без одной руки, а с двумя руками они выходили. Он видел то, что ему было показано в видении. Это было так мощно. То, что люди не только получали исцеление, но они даже уходили с испугом, с ужасом от того, что с ними произошло. Мы верим, то, что Бог не будет просто так взирать на все это. Наш Господь ведь победитель с Голгофы. И если жить у Антихриста есть поручение, чтобы обольстить все народы, всех тех, чьи имена не записаны в книге жизни Агнца, тогда ведь пускай он делает свою работу. Но у Бога ведь тоже есть еще поручение, и именно чтобы завершить общину-невесту. И там тогда мы имеем живую надежду в нас, то, что на то время произойдет то, что мы уже отчасти видели в служении брата Бранхама. Вы знаете то, что он был единственным, который мог сослаться на Иоанна, наверняка это 14 глава, где написано: «Дела, которые я делал, так же и вы будете их делать, и еще больше». Иоанн 14 глава, 12 стих. «Истина, истина, я говорю вам, кто верит в Меня, тот сотворит и те дела, которые Я творю, да, и еще большие, чем эти сотворит. Если же Бог нам послал посланника, чтобы нас можно было возвратить к первоначальной вере апостолов, к библейскому возвещению и учению, и если жить у Него самого было восстановленное служение с Божьим апостольским полномочием, тогда я спрашиваю себя, разве мы не можем тогда, как община, рассчитывать на то, что мы, которые верим в полное Слово, разве мы не переживем полное восстановление силы Божьей и взаимосвязи с этим? Мы ведь тогда получим и переживем Божье подтверждение, как Господь об этом обетовал. И вообще-то, Иисус Христос, Он ведь тот же самый вчера, сегодня и вовеки вечные. И так как Он тот же самый, поэтому Он может сделать то же самое. Итак, замечаете ли вы, что время продвинулось, и то, что мы не только живем в конце времени, но то, что мы вошли в последнюю фазу. Все очень быстро будет происходить. Здесь они пишут «Экю 92-й год». И это все может произойти намного раньше, но не позже. Все прогнозы, которые сейчас делают, они переместятся наперед. Все развития идут быстрее всех прогнозов. И мы можем с доброй совестью сказать, то, что возвращение Иисуса Христа находится очень близко. И я хочу в конце еще сослаться на две цитаты брата Бранхама. «Если жить этот муж уже тогда сказал, что придут все эти измы, коммунизм, социализм, фашизм и так далее, и то, что все очутится в коммунизме, а потом в самом конце все очутится в католицизме. Так оно сейчас происходит, и никак по-другому. И Римское царство состоит в действительности из мировой власти, мировой церкви, мировой империи, и мы все, огромная нация Франции и маленькая федеративная республика, и также другие народы, мы, свою власть, это значит, правители предоставят ее зверю. Он будет определять, что должно будет произойти. И в самом конце, когда религиозный, политический и экономический союз будет замечательным, тогда нас схватят за воротник. Но не бойтесь тех, которые могут убить плоть, но бойтесь того, который может бросить тело и душу в ад. Мы боимся только Бога и больше никого. И только Ему воздаем честь. И мы не отходим назад. Но мы стоим на слове истины, которое стало нам драгоценным. И потом также та часть, когда Восточный Берлин снова будет отдан назад. Или же сказать нашим языком, когда разделение подойдет к концу, тогда ведь коммунизму придет конец. И тогда все вольется в Рим. И я ведь недавно читал в одном журнале, и там говорилось то, что было больше 700 миллионов коммунистов. И в течение одной недели больше 80 миллионов вышли оттуда. И все катится с горы вниз, и очень быстро. Для чего же все это так происходит? Ведь национальный социализм закончился с ужасом. Фашизм также подошел к концу. Коммунизм и социализм, все «измы» подходят к концу. И тогда придет это прекрасное господство, где у всех будет свое место, у всех религий, Арафат и Папа Римский. Но он ведь не единственный. Туда приходит все. И поверьте мне, мне этого человека жалко. То, что ему нужно играть эту роль. Я действительно ему это не желаю. Но с другой стороны, ведь все вещи были так распределены. И посмотрите, все другие Папы Римские, они ведь оставались там, где они были, если их только не прогоняли. На короткое время во Францию, а потом снова назад. Но сейчас этот папа не остается там, куда он принадлежит. Он ездит по всему миру. Он стал путешествующим папой. Для чего? Чтобы можно было весь мир получить под свое влияние. И чтобы можно было обольстить жителей всей земли. И как мы уже об этом читали из Откровения 17 главы, то, что народы пили от вина и стали заблудшими. Они больше не могут ясно размышлять, не говоря уже, чтобы ясно видеть. И об этом ведь пророк Иеремия уже говорил в 51 главе. Он получил, что касается этого, такое подходящее откровение, которое могло бы уже находиться в Новом Завете. Но вы знаете, то, что Ветхий и Новый Завет, они ведь оба были даны через того же Святого Духа. Иеремия, 51 глава, 7 стих. «Золотой чашей был Вавилон в руке Господа, который напоил до пьяна всю землю. От вина его пили народы, и поэтому народы потеряли разум свой». Вы все это слышали? Ведь это ж не я сказал. И я ведь так же не прочитал из какой-нибудь газеты, но из Слова Божьего, из Иеремии 51 главы, 7 стих. Народы, они стали как бы пьяными. Они просто потеряли всякую цель. Они потеряли разум. Они больше не знают, что происходит. И здесь потом еще продолжается дальше. Стих 8. «Внезапно пал Вавилон и разбился». Разве мы не читаем в Откровении в 17 главе то, что 10 рогов этот город сожгут огнем? Суд придет, но только немножко позже, когда все вещи будут исполнены, о которых Бог сказал в Своем Слове, и которые также должны произойти. И в 9 стихе написано, «Мы хотели исцелить Вавилон, но его невозможно было исцелить. Предоставьте его самому себе. Давайте уйдем, каждый, в свою землю, ибо до неба доходит наказательный суд над городом и возвышается до облаков». Это есть Божье Святое Слово. Возлюбленные, мы ничего в этом не сможем изменить. Не старайтесь исцелить Вавилон или же спасти его. Торопитесь и бегите, чтобы спасти свою душу. Бегите из Вавилона. Вы, мой народ, выйдите, отделитесь и не прикасайтесь ни к чему нечистому. Тогда вы будете мне сыновьями и дочерьми, а я буду вашим Богом. Все протестанты, которые раньше протестовали, а потом вдруг внезапно почувствовали такую любовь, экумена, мы ведь все одинаковые и нужно всех любить. Они хотели просто исцелить Вавилон. Мистер Пентекост Дуплессис, что же он хотел? Он хотел молиться о том, чтобы Папа Римский получил крещение Духом. За кардинала Бия молились два брата, чтобы он получил крещение Духом. Мы желали бы от всего сердца, чтобы весь мир стал блаженным и верующим. Но это же ведь только отдельные, но не массы. Это не какая-нибудь институция. Это только отдельные люди, которых Бог вызывает, и всех религий, и всех народов, языков и наций. Ведь есть учители Библии, они думают то, что ислам тоже может что-то сказать. Или другие религии. Нет, возлюбленные, давайте жить это развитие, которое мы немножко сегодня рассматривали, будем иметь перед своими глазами. Римское мировое царство будет длиться до самого конца. И все нации принадлежат к этому. Все политики, все религиозные вожди, все сейчас должны исполнять совместное дело, и по-другому не может быть. И в конце ведь не было несколько зверей, на которых скакала блудница, но один зверь. И если же там выстреливают 7 голов и 10 рогов, тогда это тоже ясно. Головы всегда можно хорошо использовать, чтобы можно было исполнить прекрасный план, и чтобы можно было хорошо управлять. А рога, они могут бодать. И вы знаете, что там произойдет, когда эти 10 рогов Ватикану отключат скорость. Но к этому мы сейчас не хотим подходить ближе. У меня сегодня вечером действительно шла речь о том, чтобы мы могли распознать, как далеко все вещи уже продвинулись. И мы ведь находимся в действительности в конце последнего времени. И пусть Бог нам всем дарует милости, чтобы мы чистое апостольское послание первого христианства могли возвестить народам земли. По слову Господня из Матфея 24:14, то, что Евангелие о Царстве должно быть проповедано всем народам во свидетельство, и тогда придет конец. Мы не хотим только взирать на все то, что все склоняется под Рим. Мы хотим дать последний призыв, как со звуком трубы. Выходите, отделяйтесь, бегите из Вавилона, чтобы вы не приняли участие в грехе его. Вы поняли, о чем мы сегодня вечером здесь говорили из Святого Писания? Видите ли вы развитие по Писанию, как оно сейчас происходит? Благодарность Господу. Иногда мне говорят: брат Франк, ты так думаешь, то, что все уже все знают. Но мы уже достаточно часто это разбирали, и я думаю, то, что все остальное Святой Дух откроет каждому, кто читает и углубляется в Откровение. Ведь не все приходит за один раз, но Бог дарует это так, как мы в этом нуждаемся, и насколько мы можем все это принять. Пусть Господь нас всех благословит, пусть Он в нас произведет новое посвящение Ему, чтобы мы с автором песни смогли согласиться, где поется полностью для Иисуса, полностью для Него. И так мы хотим проходить через всю жизнь, чтобы больше не смотреть назад и не делать никаких компромиссов. Мы заняли свою позицию на слове за Бога, и мы верим, то, что Он будет сражаться за нас. И если Он за нас, тогда ведь кто может быть против нас? Он, который находится в нас, Он намного сильнее, чем тот, который в этом мире. И если же сатана предоставляет свой престол и свою власть своему представителю, тогда мы можем вспомнить о том слове. Тот, который в нас, он намного сильнее, чем тот, который находится в мире. И он это доказал. Он победил смерть, дьявола и ад. И он на третий день воскрес из мертвых. Он является по праву победителем с Голгофы. Да будет прославлено его замечательное и прекрасное имя. Аминь. Аминь.